Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Жертва Богу – дух сокрушен», говорится в покаянном 50-м псалме из ветхозаветной книги Псалтыри. Современному человеку не так-то просто осмыслить сам феномен жертвоприношения как составную часть христианской традиции. Потому что само слово «жертва» часто ассоциируется с чем-то жестоким и языческим. А потом оказывается, что и христианская религия знает понятие «жертвы». В каком-то смысле вокруг принесения жертвы Богу строится главное христианское таинство – Евхаристия, в котором верующий под видом хлеба и вина причащается истинных тела и крови Христовых. Стоит, правда, оговориться, что жертва эта, приносимая в таинство Евхаристии, бескровная, особенная. В чем же ее особенность? По сравнению с теми самыми языческими ритуалами, с которыми так прочно ассоциируется слово «жертва». Об этом в цикле радиобесед о таинстве Евхаристии размышляет протопресвитер Александр Шмеман. И лучшим эпиграфом к той беседе из этого цикла, который мы услышим, могут стать как раз те самые слова 50-го псалма «Жертва Богу, дух сокрушен». Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Собрание, общая молитва, служение Слова Божьего, проповедь. И вот теперь приношение к алтарю, положение на престоле, даров, хлеба и вина. Такова, как мы уже знаем из прошлых бесед, последовательность развития, нарастание главной церковной службы, той, которую православные христиане издревле называют божественной литургией. Это развитие можно еще определить и так. Сначала, прежде всего, как основа всего, собрание. И это значит единство. Единство не по какому-либо человеческому, земному, и потому неизбежно ограниченному принципу, нет, а единство в Боге и для Бога, до встречи с Ним, и потому что в Боге и во Христе единство в любви. И это так единство потому первый и основной, что заповедь Христа о любви – это первая, основная и основоположная заповедь для Церкви. Там, где нет любви, там, где не любовь действует и собирает и животворит, там нет Бога и Христа, сколько бы ни было там религиозных обрядов. Об этом мы должны помнить и напоминать самим себе неустанно, ибо, увы, и в самой религии может восторжествовать, а так часто торжествует, эгоизм, обращенность на себя или совсем просто желание не служить Богу, а чтобы Бог и религия служили мне. И тут навсегда нам даны изумительные слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет во мне в том никакой пользы». Итак, сначала любовь, и потому единство, и потому собрание. Затем молитва, и молитва, как мы уже знаем, именно любви. Молитва, обнимающая собою и церковь, и весь мир, и всю природу, и всех людей. Затем слова, учение о Христе. Слова самого Христа, Его благая весть, Его заповеди, Его призыв. И опять-таки все это, как Его безмерная, бесконечная любовь, на нас обращенная, нам даруемая. И вот теперь приношение, дар, наша жертва Христу и Богу. Я потому начал с единства, собрания из любви, что только по отношению к этой любви, божественной и человеческой, только в свете этой любви можем мы понять подлинный смысл этого приношения, этого жертвенного акта. Дело в том, что очень многие люди, даже верующие, не понимают смысла этого акта и не чувствуют в нем нужды. Поэтому нужно спросить, что происходит, когда медленно под торжественное пение хора выносит священник боковыми дверями алтаря дары, то есть хлеб и вино, и затем вносит их через царские врата и полагает на престоле. В чем смысл этого, как называет его церковь, великого входа? Если это наш дар Богу, то почему он нужен ему? Язычники, те хотя бы представляли себе Бога как какого-то ненасытного жадного деспота и приносили ему то, что было для них самым драгоценным — золото, серебро, лучших животных, даже людей. Но зачем эти простые и смиренные дары, хлеб и вино, христианскому Богу, Богу любви? А между тем, смысл великого входа именно в этом, чтобы принести Богу дары, принести ему жертву. На эти вопросы надо ответить так. Прежде всего, о смысле жертвы и жертвоприношения. Люди склонны думать, что само слово «жертва» включает в себя идею какого-то платежа, если не подкупа, а потому идею страдания, боли. Он принес себя в жертву. Это звучит почти однозначно, что он пострадал, нанес себе некое страдание. Но это только один, и притом не главный смысл жертвы. Главный, и именно в христианстве раскрытый смысл жертвы в любви. Любовь всегда жертвенна, потому что любви нет без самоотдачи. Если я люблю, я прежде всего отдаю себя, но в самой этой самоотдаче есть самая чистая из всех доступных нам радостей, действительно высшее счастье. Христос возлюбил нас и отдал себя нам. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И вот нужно помнить, что церковь, что христианство, что христианская вера — это прежде всего и превыше всего ответная любовь на эту Божью любовь. Нет, Богу не нужны хлеб и вино, но Ему нужны мы, потому что Бог любит нас. «Если любите Меня, — говорит Христос, — и хлеб и вино, приносимые Богу нами в момент этого торжественного великого входа, — это символ нашего приношения Ему нас самих, себя, сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Ведь хлеб и вино, как, впрочем, и всякая пища, не имеют смысла в себе. Все их назначение только в одном — чтобы стать нашей плотью, нашей кровью, и это значит нашей жизнью, и это значит нами, мной. Поэтому приношение хлеба и вина — это символическое выражение вот этого нашего духовного жертвоприношения, жертвы нашей любви, нашей жажды Бога. И не только нашей. В этом хлебе, в этом вине символ всего творения, символ всего мира, всего сущего, всего призванного Богом к жизни и всего им, Богом, возлюбленного. Это начало спасения мира. Это поворот от страшного эгоизма падшего мира, в котором все служит только себе, любит только себя и свое, к Богу, источнику подлинной жизни и подлинного совершенства. Слово «символ» нужно таким образом понимать здесь реалистически. Нет, это не изображение чего-то. Это сама наша любовь. Это само наше восхождение и приближение к Богу. Это сама наша жертва. В ней суть нашего приношения.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прозвучали принципиально важные слова о неразрывной связи понятия жертвы с понятием любви, самоотдачи, устремленности к Богу. Именно этот мотив оказывается центральным, магистральным в размышлениях еще одного выдающегося проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Он также говорит о божественной литургии, о таинстве Евхаристии. В его беседе часто звучит слово «эсхатология», учение о конце времен, о конце мира. Но, как всегда у владыки Антония, эта серьезная богословская тема переведена в личное измерение, в измерение жизни души отдельно взятого верующего человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа».
Разве не волнующее чудо думать, что все мы держимы Богом и отданы Ему настолько, что то, что будет истинно в будущем веке славы, уже начинает быть, уже стало истинным для нас? Но для этой эсхатологической ситуации характерна некая двойственность, незавершенность. Вечность уже настала, и однако мы – люди века сего. Мы уже принадлежим веку славы, и однако стыд греха, человеческая слабость и хрупкость падшего мира тяжело давят на наши плечи. И не только внешне, но и как разрушительная сила внутри нас. Не говорит ли апостол Павел, что различает в себе два стремления, две силы – силу духа и силу плоти? Не сказал ли он, что не способен творить то добро, которое любит и выбирает, что находится в рабстве у греха, который ненавидит и отвергает? Послание к римлянам, глава 7, стихи 18 и 19. В этом и состоит эсхатологическая ситуация, реальная как для него, так и для нас. Но эта эсхатологическая ситуация реальна не только в плане человеческом, для душ, обладающих самосознанием и свободой выбора, отдающих жизнь или отказывающихся отдать себя. Не только в плане обществ, которые являются солью земли и светом истории, или же становятся потемками и подлежат суду Божию. Этот эсхатологический элемент, эсхатологический фактор, относится также и к веществу этого мира. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что мы говорим о двух разных вещах, когда описываем воплощение Сына Божия? С одной стороны, мы говорим, что Сын Божий стал Сыном человеческим, но с другой мы говорим о воплощении. Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. С одной стороны, Сын Божий, Бог во Христе, вступил в историю, и через Него вся история собрана вокруг этого присутствия. Прежде она протекала перед лицом Божиим. Она слышала Божий призыв. Бог стучался в двери сердец и умов. Страданием и смертью, трагедией и ужасом, радостью и откровением он пытался пробудить души, способные отозваться на его зов. Во Христе Бог стал неотъемлемой частью истории, и наше время, как я уже говорил, разверзлось так, что содержит вечность и одновременно само содержится в необъятности Божией, в Его неизмеримой беспредельной вечности. Но, с другой стороны, Слово стало плотью, и человеческая плоть Христова, физическое человечество Христа, которое во всем подобно окружающему нас материальному миру, является связью между Божеством и этим материальным миром. Сын Божий, ставший Сыном человеческим, открывает нам дивный и невероятный факт. Человек так велик, что в своем человечестве может вместить присутствие Божие. По слову западного автора Ангелуса Силезиуса, «Я столь же велик, как Бог, Бог столь же мал, как я». Человеческое величие в рост Божий, божественное смирение в меру человека. И физическая тварь, какой она открывается в воплощении, оказывается способной к необъятности и вечности. Она призвана к вечной жизни. И на примере Христа в этом его человеческом теле видимый, осязаемый тварный мир и мир невидимый, окружающий нас, связаны с Богом и получают свидетельство, что тварное может быть столь велико, что слова апостола Павла «Бог будет все во всем» первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28, относятся не только к человеку, его истории, его судьбе, но и к физическому миру, который преобразится и войдет в славу. Как это дивно, как прекрасно! И физический мир также сопричастен халкидонской эсхатологии, этому двойному присутствию Христа, взаимопроникновению тварного и нетварного, времени и вечности, конечного и бесконечного, Бога и того, что человеческое и материальное. Потому-то и возможны таинства, потому-то они не образы, а реальность, действенное, изменяющее и преображающее. Таинства возможны, потому что в уже пришедшей вечности предметы, так же, как и люди, могут участвовать в славе будущего века. И все, весь этот материальный мир, от самой огромной галактики до мельчайшего атома, все без исключения призвано стать богоносным, просиять славой Божией. И эти хлеб и вино, которые в нашем линейном времени никоим образом не могут быть ничем иным, кроме как тварными хлебом и вином, входят в тайну вечности и открываются нашему взору, или вернее открываются нашему внутреннему опыту, непосредственно переживаемому опыту, как Христос воплощенный, отдающийся нам. Причащение – не акт каннибализма. Верующие вкушают не историческое тело Христа. Хлеб и вино таинственно становятся частью Христовой тайны, христологической реальности, без того, чтобы это отразилось на историческом теле Христа. Они оказываются проникнуты присутствием Слова Божия через воплощение, в таинстве единения, и приобщают нас тому, чем сами стали. По нашему греховному ослеплению, столь жалкому и плачевному, если подумать о том, каковы мы как церковное общество, мы не способны видеть сияние благодати и славы в этом хлебе и вине. И однако они перед нами, и посредством твари, безгрешной, но которая стала жертвой нашего падения, делают нас причастниками Божьего восхождения на наш уровень, причастниками тому, что они способны воспринять от нового Адама, который не только совершенный человек, но и Бог живой. В таком именно положении мы и живем, в сумерках веры, где свет светит, но еще не победил, не уничтожил тьму. И Дух Божий, Дух, носившийся над бездной, когда еще ничего не было, прежде чем что-либо стало, прежде чем что-либо определилось. Тот же Дух, который сошел на человека Христа, который охватил апостольский круг и распространяется все дальше. Этот Дух единственным особым образом являет себя в таинствах Церкви и наиболее чудесно в евхаристической жертве. Ибо евхаристическая жертва есть. Да, мы приносим Богу хлеб и вино, но если мы не приносим одновременно и себя, если нет одновременного приношения хлеба, вина и наших человеческих личностей, как можем мы принимать эти хлеб и вино, ставшие самим Христом? Если мы не рассуждаем этого тела и этой крови, первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29, мы осуждаемся самим своим причащением, но мы различаем их нашей верой, а иначе что мы такое? Дух же Святой – это начаток будущего века. Полнота Духа охватит, пронизает, преобразит все в конце времен, то есть в момент, когда все будет завершено, и Христос Победитель будет главой тела, Адама, завершенного человека, единого Сына Божия. Что же происходит теперь? Каково наше место? Какова наша роль? Разве мы не знаем, что мы должны быть там, где Христос? Что мы должны действовать там, где Он действует? Должны делать то, что творит Он? Один Бог может действовать внутри Церкви, потому что то, что должно быть совершено в Церкви, только Он может совершить, ибо, как я уже говорил, это превосходит всякие человеческие возможности. Но мы – апостолы, посланные Христом в мир. Бог Отец, Творец, почил в седьмой день от дел Своих. Но этот седьмой день – день человеческой истории, простирающийся со дня, когда было завершено творение, до дня последнего суда. Венский кардинал Кёниг написал книгу под названием «Час человека», где говорит, что вся история – это время, когда человек продолжает дело Божие во всей его интенсивности и творческой глубине. И человек этот никакой попало, не грешник-разрушитель, а тот, который во Христе, едином человеке, единственном истинном и подлинном человеке, может совершить все в Боге и Богом, несмотря на человеческую немощь и хрупкость, потому что сила Божия проявляется и раскрывается в нашей немощи. Если мы будем думать о евхаристической литургии в таких терминах, если мы увидим в ней самое яркое и совершенное выражение нашей эсхатологической ситуации, личной и коллективной, если будем отдавать себе отчет в том, что мы – эсхатологическое общество, которое есть тело Христово, что мы – место присутствия Духа, которое уже есть Царство Божие, пришедшее в силе. Разве не поймем мы тогда, что вместе со Христом и в Духе мы должны взять на себя всю ответственность, какую понес Христос за тварный мир, за человека и за все неодушевленное, за человеческую мысль и за науку, за деятельность и созерцание. Потому что лишь изнутри созерцания, усердно вслушиваясь, глубоко всматриваясь в пути Божии, можем мы войти в божественное творчество и быть людьми восьмого дня, уже наставшего, уже действующего в этом седьмом дне, каким является человеческая история. В романе «Святые идут в ад» Жильбер Сесброн вкладывает в уста священника рабочего вольный, но достойный того, чтобы его запомнить, перевод выражения «Ите мисса эст». «Идите, начинается ваша миссия». Литургия – момент, когда мы находимся на горе преображения. Мы не просто видим Христа во славе, мы способны Его видеть лишь в той мере, в какой сами причастны этой реальности Христа во Святом Духе. Апостолы могли видеть Христа таким, каким Он был, лишь потому, что сами были в славе. То же происходит и с нами во время евхаристической литургии, но еще в большей степени. Они видели, нам же дано участвовать сущностно, телом и душой, духом и волей, всем нашим существом, в этой уже победоносной реальности среди нашего сумеречного мира.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о таком понятии, как «жертва». Что означает «жертва» в христианстве, где отменены традиционные жертвоприношения? Какие жертвы человек призван тогда приносить? Уже прозвучало едва ли не главное. Жертва — это ответная любовь человека к Богу. В чем она может заключаться? Свой прямой ответ на этот вопрос дает в Евангелии сам Спаситель. Когда Христа спросили о том, какая заповедь является самой главной, Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего». И тут же добавил вторую заповедь, подобную первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь к Богу выражается в любви к ближнему. А любовь к ближнему тогда в чем? И снова отвечает Евангелие словами самого Христа: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Нередко эти слова Спасителя связывают исключительно с героическим подвигом — лишиться жизни ради других, что называется, ринуться как матросов на амбразуру. Это, безусловно, верно, однако наш следующий собеседник подводит нас к мысли, что положить душу свою за друзей своих можно и менее радикальным способом, а просто ежедневной, тихой, смиренной жизнью рядом с нашими ближними. Каждый знает, что такая жизнь постоянно требует в чем-то себя любимого ущемлять. А это, по мысли опытных пастырей, и есть та степень жертвенности, которая доступна абсолютно каждому. Послушаем размышления одного из самых почитаемых греческих старцев XX века, преподобного Паисия Святогорца, аудиоверсию его книги «Духовное пробуждение», фрагмент главы под названием «О том, что жертва доставляет человеку радость».
«Дети — это сплошная морока», — сказала мне одна женщина, имевшая все. «Дети ей были в тяжесть. Если мать думает подобным образом, то она ни на что не годна, поскольку для матери естественно иметь любовь. Какую-то девушку до замужества мать может не будить до 10 часов утра. Однако с того времени, как сама она станет матерью, и ей надо будет кормить свое дитя, мыть его, ухаживать за ним, она и ночью-то спать не будет, потому что моторчик завелся. Имея жертвенность, человек не хнычет и не тяготится, а радуется. Вся основа в этом. Должен присутствовать дух жертвенности. И эта женщина, если бы она говорила: «Боже мой, как мне тебя благодарить! Не только детей ты дал мне, но и множество благ. У скольких людей нет ничего, у меня же и несколько домов, и наследство от отца, и у мужа большая зарплата, и за аренду мне платят в 2 местах. Я не испытываю трудностей. Как мне благодарить тебя, Боже мой? Всего этого я не была достойна». Если бы она думала так, то со словословием исчезло бы и чувство злополучия. То есть, если бы она только благодарила Бога день и ночь, этого уже было бы достаточно.
Жертва Геронда приносит радость.
О, что же это за радость? Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям, и потому они так измучены. Они не имеют в себе идеалов, они тяготятся тем, что живут. Отвага, самоотвержение являются в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину в деревнях люди по ночам, без шума, стараясь, чтобы никто их не видел, прокладывали какую-нибудь дорогу для того, чтобы после смерти другие поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается редко. Однажды на Афоне, во время крестного хода, я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись своими наметками за ветку куста, но ни один не обломал ее, чтобы облегчить путь идущим сзади. Все они пригибались, чтобы не зацепиться, все равно, что поклоны кусту клали. Если бы это хоть купина неопалимая была, тогда еще ладно. Но каждый думал, пусть это делает кто-то другой, а мне лишь бы пройти самому. Так почему же тебе этого не сделать, если ты первым увидел эту ветку? Ведь так ведут себя люди мирские, неверующие в Бога. На что мне такая жизнь? Умереть тогда в тысячу раз лучше. Цель в том, чтобы думать о другом человеке, о его боли. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии я находился, когда в Каливе, на Святой горе, меня прихватила грыжа. Когда кто-то стучал в клепальце возле калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже и не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, а другой держал грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся, нет. Я видел, что другому больно, и забывал свою собственную боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало за него больно. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо. Потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, то есть жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себялюбие, корысть. Редкостью является человек, который скажет: «Я уступлю свою очередь другому, а сам подожду». Как же немного таких благословенных душ, что думают о другом. Даже и в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Потому и сказал Христос: «От лишения своего» — Евангелие от Луки, глава 21, стих 4. «Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Однако, если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу кому-то просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я и вовсе могу сделать это для того, чтобы порадоваться общению и немножко развлечься. Тогда как, устав и идя на жертву, для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Тогда я захлебываюсь в Божьем благословении». А если человек тяготится не только тем, чтобы помочь другому, но даже и тем, чтобы сделать что-то для себя самого, то он устает и от самого отдыха. Тот же, кто помогает ближнему, отдыхает и от усталости. Если в человеке есть жертвенный дух, то, увидев кого-то, к примеру, физически обессиленного, работающим и уставшим, он скажет ему: «Сядь, отдохни маленечко», и сделает его работу сам. Тот, кто выбился из сил, отдохнет телом, а тот, кто ему помог, ощутит духовное отдохновение. Какое бы дело ни делал человек, он должен делать его от сердца, в противном же случае делающий не меняется духовно. То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце — это словно самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Он бензопила. Когда попадает на трухлявый пенек, фыркает и глохнет. Но, попадая на твердое дерево, Она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии. Но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, что приносит покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять, сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего.
Опять Геронда все возвращается к духу жертвенности.
Так ведь это и есть основа всей духовной жизни. И знаешь, какую радость ощущает человек, принося себя в жертву? Он не может выразить переживаемой радости. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва. Еще здесь человек начинает переживать рай или ад. Человек, делающий добро, радуется, потому что ему воздается за это божественным утешением. Делающий же зло переживает муку.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», фрагмент главы под названием «О том, что жертва доставляет человеку радость». А вот материал совсем другого рода, открывающий еще одно измерение нашей сегодняшней темы. Историки религии знают, что христианство преобразило ранее существовавшее языческое понимание идеи жертвы. Если раньше человек жертвовал собой ради Бога, то христианство началось с того, что Бог пожертвовал собой ради человека. Причем не просто ради человечества как класса, а ради людей, ради каждого в отдельности. Какой ответ на это может дать человек? Христианские авторы подсказывают. Во-первых, совсем иначе посмотреть на Бога и на свои отношения с Ним. Это ведь невероятно, когда ради тебя Бога-человек взошел на крест. А во-вторых, переосмыслить свои отношения с другими людьми. Наш следующий собеседник выстраивает своего рода лестницу восхождения, причинно-следственную связь, как из благоговейного взгляда в небо вырастает идеал милосердия и благотворительности как высшая форма социальной жизни на Земле. Мы послушаем размышления одного из самых главных представителей русской религиозной философии XIX века, философа Владимира Сергеевича Соловьева. Аудиоверсию его книги «Духовные основы жизни», фрагмент главы «Милость и жертва».
Человек, нравственно соединяясь с Богом в истинной молитве, соединяет с Ним не себя только, но и других. Он становится одним из связующих звеньев между Богом и творением, между божественным и природным миром. Воля человеческая, свободно отдаваясь воле Божией, не поглощается ею, а сочетается с нею и становится новую богочеловеческую силою, способную творить дела Божии в мире человеческом. Этим истинная молитва, как благодатно-нравственная связь с Богом, отличается от всех других человеческих отношений к Божеству. Ибо существуют и другие отношения к Божеству со стороны верующего, и не всякое отношение верующего к предмету его веры образует между ними живую нравственную связь и истинное соединение. Верующий всегда отдается предмету своей веры, и религия всегда основана на жертве. Но свойство жертвы различно, смотря по тому, как человек понимает себя и своего Бога. Для первобытного человечества, которое жило убийством и чужою кровью, религия началась с пролития собственной крови, настоящего или символического. Добровольные человеческие жертвоприношения в Индии, самооскопление фригийских галлов, жрецов Кибелы и прочее. Вот настоящая религиозная почва древнего язычества. Первое религиозное чувство – страх. Страх не порождающий богов, а порождаемый богами. Первое представление божества – невидимый скрытый огонь, сила всепожирающая, могущая все превратить в хаос. В этом нет ничего ложного или произвольного. Так должно быть, доколе человек живет вне Бога, доколе злые и темные страсти господствуют над ним. И доселе для сознающего свое несовершенство человека начало премудрости есть страх Божий, и люди, даже соединенные с Богом лучшей частью своей души, должны приносить в жертву худшую ее часть. Но человек, хотя и не свободный еще от темных влечений, пригибающих его к земле и заставляющих трепетать пред незримым владыкой, все-таки может поднимать чело к небу и смотреть на мировые светила. Для человека, созерцающего образ мира, образующая мир сила Божия является как свет мира. Тут он уже не боится божества, а дивится ему в чудном строе вселенной. Всемогущество Божие является здесь уже не всепожирающей огненной силою, а всеозаряющей идеей, разумом всеобъемлющим и всеосвящающим. Тут уже не кровавые жертвы, не огонь Молоха, не дикие крики и исступленная пляска корибантов, подражающая хаотическому движению стихийных сил, а мирное созерцание всемирной красоты космоса, тихое пение, стройная музыка, как отголосок всемирного строя, мудрая беседа и бескровная трапеза. Здесь божеству отдается или посвящается не жизнь плоти, а жизнь ума. На этой второй ступени религиозное чувство страха переходит в удивление или благоговение. В религиозном представлении огненная сила уступает свету разума, а кровавые самоубийственные жертвоприношения заменяются чистым созерцательным аскетизмом. Но религиозный человек не может остановиться и на этом. После того, как очи его ума открылись и увидели божество в свете и разуме, нравственное его существо хочет раскрыться для живого, не умозрительного, а действительного и существенного соединения с божеством, хочет порвать узы частного бытия, примкнуть своим тесным сердцем к всеобъемлющему сердцу Вселенной. Глубочайшая сущность человека есть его нравственная свобода или воля. И соединиться существенно с Богом значит для человека свободно отдать ему волю свою. Это и совершается в истинной молитве, которая вся сосредоточивается в решении «Да будет воля Твоя». Тут и божество открывается нам в своем собственном качестве, как бесконечно благая, совершенная воля, как дух любви, всепроникающий и оживляющий, пламенный и светлый вместе. На этой третьей ступени религиозное чувство из страха и благоговения переходит в любовь. Сила Божия открывается в духе благости и любви, и культ состоит из духовной жертвы и свободного сочетания человеческой воли с волею божественной в чистой молитве. Но соединяя с божеством свою волю, как начало всего своего бытия, полагая в истинной молитве новое начало благодатной духовной жизни, религиозный человек не может остановиться на этом начале. Поднявшись на вершину чистой религии, заключив нравственный союз с божеством, он должен, просветленный и обновленный, сойти к миру, вступить в новую религиозную связь с людьми. Заповедь этого нового союза есть совершенная любовь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И выражается она видимым образом, прежде всего, в благотворении или милостыне. Истинная милостыня есть чисто нравственное, благодатное отношение к ближнему, как истинная молитва есть чисто нравственное, благодатное отношение к Богу. «Милости хочу, а не жертвы» — это пророческое слово, подтвержденное Христом, обозначает поворотный пункт в религиозном понимании. На низших ступенях религии человек, принося свои жертвы, думал, что они нужны Богу, что Бог также хочет этих жертв от человека, как сам человек хочет милости от Бога. Согласно такому пониманию, божество не только дает нам жизнь, но и само живет на наш счет. Против этого-то направлено Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не того, что вы мне даете, а что я вам даю». И когда на более высокой ступени религии в истинной молитве человек приносит Богу высшую духовную жертву, жертву своей воли, и соединяет ее с волею Божией в решении «да будет воля Твоя», то тем самым и он усваивает для своей деятельности Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не брать у ближнего, а давать ему, не жить на счет другого, а чтобы другой жил на счет меня». В силу сочетания человеческой воли с божественную, выражение всеблагой воли Божией становится правилом воли человеческой «милости хочу, а не жертвы». С другой стороны, и Бог может принять духовную жертву человеческой воли никак не ради жертвы, не для того, чтобы поглотить ее, а для того, чтобы, сочетав эту волю с собою, сделать ее свободным проводником своей благодати или милости. И человек, нравственно соединенный с Богом, должен относиться к людям по-божьи. Он должен относиться к другим так, как Бог относится к нему самому. «Даром получили, даром и давайте. Давай ближнему больше, чем он заслуживает. Относись к ближнему лучше, чем он того достоин. Отдавай, кому не должен, и не требуй с того, кто тебе должен. Так с нами поступают вышние силы, так и мы должны поступать между собою». Вытекающий из этой заповеди образ действия между людьми настолько же превосходит все другие правила общежития, насколько молитвенный подвиг выше кровавых жертв или отвлеченного богомыслия. Принцип благотворения или милостыни есть высшее развитие общественности.
Это была аудиоверсия книги «Духовные основы жизни» философа Владимира Сергеевича Соловьева, фрагмент главы «Милость и жертва». Один мой знакомый однажды спросил у православного старца, «Что я могу принести Богу в жертву?» И старец ответил, «Единственное, что ты можешь принести в жертву Богу, это твои грехи. Ничего другого Богу от тебя не нужно». Как тут опять не вспомнить слова 50-го псалма «Жертву Богу дух сокрушен». Наш следующий собеседник, духовный писатель Сергей Фудель, говорит как раз об этом, об отречении человека от своих страстей, от зла мира. В этом, по мысли тех святых, которых Фудель цитирует, и заключается ответная любовь Бога к человеку. А любовь эта, как мы сегодня уже услышали, фактически и равняется в христианстве понятию жертвы Богу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Неумеренность любви обнаруживает себя в отречении от мира страстей и греховной воли души. Любовь Божия обретается в отречении от души своей. Исаак Сирин. «Вот мы оставили все и последовали за тобою», — сказали апостолы. Душа вслед красоты Христовой влечется. Митрополит Феолипт. Явление Христа слишком прекрасно, а потому слишком всесильно, чтобы человек, этого явления удостоившийся, не отказался от всего того, что мешает ему идти за ним. Припав устами к божественному вину, человек не хочет ничего другого. «Вкушая, вкусих мало меду, и се ас умираю». Упившийся вином, говорит святой Исаак Сирин, не видит перед собой преград. Так упоенные надеждою Христовой не знают ни скорби, ни чего-либо мирского. Отречение от мира и злой воли есть умирание во всем том, что не есть Христово во имя жизни во Христе. «Любовь Христова, — говорит апостол, — объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это умирание не только не есть отворачивание от страданий мира, но наоборот. Принятие этих страданий в сердце распинаемая вместе с Христом. Отцы в своей любви к людям показали, что если так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за мир, то и человек, по мере уподобления любви Божией, все больше вбирает в себя страданий мира. Это умирание или отречение есть только для одного, для греха, который в тайне беззакония борется, начиная с Голгофы, с всемирной любовью Бога. Будьте мертвыми для греха, живыми же для Бога, сказал апостол. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно. Антоний Великий. Авву Амона спросили: какой путь, путь тесный и прискорбный? Он отвечал: путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божией. Это и значит: «Се мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом». Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром. Исаак Сирин. Удаление от мира есть не что иное, как умерщвление страстей и проявление сокровенной во Христе жизни и сокровенной в нем свободы. Феодор Едесский. Разрешение чувств узы налагает на душу. Узы же чувств дают свободу душе. Митрополит Феолипт. Отвергнуться себя и взять крест свой значит отсекать свою волю во всем и почитать себя за ничто. В Арсенофе Великий. Мир или совокупность страстей вторгается в человеческие помыслы через греховную волю. Отсечение воли означает не обезволивание человека, а наоборот. Отсечение сильной волей всех тех греховных или опасных волевых движений, которые мешают духовному росту. Воля к Богу отсекает волю к небытию. У плодовитого дерева всегда отсекают нижние побеги, чтобы развивалась крона и приносила плоды. Воля не умаляется, но растет, ежечасно воспитываясь не уклоняться от воли Божией. Поскольку отречение от мира есть отречение от греха, постольку с ним по существу совсем не связано, как всегда, обязательное и безусловное географическое удаление от мира городов и человеческих обществ. Никакая пустыня или монастырь не спасают, если зло мира осталось в сердце. Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии, говорит святой Симеон Новый Богослов, когда имеются ревность и внимание. Ни безмолвие, ни удаление от мира не пользуют, когда властвуют ленность и нерадение. Если желаешь увидеть благо, которое уготовил Бог любящим его, вселись, говорит преподобный Никита Стефат, в пустыню отречения от своей воли и бегай мира. Какого же мира? Похоти очей и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если же таким образом не убежишь ты от всего мира, то убежание из мира видимого нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей. Непострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие. Ефрем Сирин. Первохристианство никуда из городов не уходило. Тут дело не в месте, а в факте. В отречении от мира страстей и в стяжании благодати Святого Духа, который дышит где хочет. Человек вне христианской веры хочет жить в беззаботности или в страстях. С христианством в душу входит пустыня для страстей и великая забота о том, чтобы пройти ее до земли обетованной. Ощущение пустыни в душе, совершающей второе рождение, иногда нестерпимо по своей реальности, и блажен тот, кто уже может запеть этот ирмос канона. «Процвела есть пустыня, яко крин Господи, языческая неплодящая церковь, пришествием Твоим в ней же утвердися мое сердце». Из определения отцами понятия «мир» само собой вытекает, что отречение от мира греховной воли совсем по существу не препятствует участвовать во всех благих делах мирской жизни. Те, которые говорят, будто бы христианство враждебно пользам государства, пишет блаженный Августин, могут ли дать нам таких воинов и граждан, таких мужей и жен, таких родителей и детей, таких господ и рабов, таких царей и судей, каких дает училище Христово? Но, конечно, и воины, и судьи, и жены, и мужья, если они действительно христиане, невидимо несут в себе пустыню отречения. Эпоха первохристианства и это доказала.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».